Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор передачи «Открытая студия», прозвучавшей 29 марта. В студии Татьяна Фирсова, за пультом звукорежиссера Нина Комкова. Сегодня в прямом эфире будем говорить о проблемах большого хозяйства ЗАТО «Железногорск». Заканчивается март, весна еще не вступила в свои права, но сибиряки уже вздохнули с облегчением. Мы пережили эту зиму и начали готовиться к летнему отдыху. Но это большинство наших горожан. А вот у главы администрации ЗАТО Сергея Евгеньевича Пешкова с наступлением весны забот прибавится. Ведь именно он отвечает за все хозяйство закрытого территориального образования Железногорск. Поэтому мы и собрались сегодня в студии. Я пригласила Сергея Евгеньевича, чтобы поговорить о насущных проблемах, которые у нас сегодня есть. Сергей Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Сергей Евгеньевич, вот сегодня только стало известно, что паводок, к которому все готовились на уровне администрации, МЧС, Железногорского управления, все-таки делает свое черное дело, будем так говорить. В поселке Первомайском топит теплосеть Гортеплоэнерго. Скажите, к чему это может привести?
Ну, эта ситуация, она, в общем-то, у нас повторяется практически из года в год. Мы к ней готовимся, снег убираем. Тем не менее, поскольку там низина и теплосети находятся внизу, вода там скапливается, сами теплосети все равно немного подогревают вокруг себя.
Да, то есть тает снег, да, быстрее.
Но, тем не менее, там ситуация под контролем, вода постоянно откачивается, наверное, поэтому да? Теплосетям там, в общем-то, ничего не грозит. Это прогнозируемая ситуация. Будем думать еще, что можно будет предпринять, чтобы этого совсем не было. Ну, это мы знаем и понимаем, как это ликвидировать. Если говорить по паводку вообще в комплексе, мы готовимся к этому паводку и готовимся всегда заранее. И провели комиссию по чрезвычайным ситуациям. У нас есть намеченные мероприятия, которые выполняются. Это не просто бумага. На самом деле они выполняются. Это и максимальная вывозка снега со всех и улиц города, и из тех мест, где наиболее опасны места подтопления. Понятно, что у нас идет с горы там на восточную и так далее.
Ну да, мы же в низине находимся, да, город?
Это мы тоже знаем. Пока вот таких каких-то существенных подтоплений не происходило. Единственное, 33-й гаражный кооператив, это в районе Лукашей. Там такой небольшой ручеек, русло поменялось, где-то забилось, и поэтому началось подтопление. Вчера уже буквально меры были приняты, там горячей водой размыли, чтобы ручей шел по своему руслу. Сейчас дальнейшего подтопления нет, надо убрать там надолбы и так далее. Но этим тоже занимаемся, то есть сейчас уже опасности там такой нет. Больше таких случаев, чтобы где-то кого-то вот так подтапливало, пока не зафиксировано во всяком случае.
Ну, то есть, а вы работаете по звонкам, да, я так понимаю?
Естественно, по в том числе и по звонкам, да, буквально, если поступает информация, быстрое реагирование, если где-то что-то происходит. Но в комплексе готовимся. Основное, конечно, это вывести было снег большой.
Ну,
да, в общем, справились. Сегодня заканчивают вывоз и из поселков. Поскольку там у нас довольно часто были раньше замечания, сейчас вроде там спокойнее.
Ну, вот сейчас, очевидно, после паводка новая напасть, как говорится, да, это пожароопасная ситуация.
Да, безусловно, это у нас всегда после того, как сходит снег, трава сухая, здесь начинаются у нас пожары. Но наш горлесхоз проводит так называемые контролируемые отжиги, специально в лесу, это тоже дело известное. Затем предупреждаем жителей, чтобы не разжигали костры. В это время я обращаюсь еще раз к жителям, чтобы поостереглись, не ходили в это время, не разжигали костры, поскольку даже достаточно искры, чтобы потом нам был большой пожар в лесу, самое главное в лесу. Этот период, как правило, мы тоже готовы пройти.
У нас поселки в основном как-то рядом с лесом находятся, да?
Мы сделали практически везде лесопожарную полосу.
Вот я об этом.
Достаточно для того, чтобы вот этот огонь, если возникнет где-то в лесу, чтобы он не перекинулся, не перешел у нас на жилой сектор.
Сергей Евгеньевич, еще одна проблема. Я подчеркну, что мы будем сегодня говорить о проблемных вопросах. Это льготные медикаменты. Вот тоже, как стало нам известно, журналистам я имею в виду, что деньги, краевые деньги, которые отпущены на обеспечение льготных медикаментов, подходят к концу. Осталась небольшая сумма. Это следовало из доклада директора муниципальной аптеки Еременко Сергея. Скажите, пожалуйста, что с этой ситуацией? Не будет ли какой-то паузы в обеспечении льготными медикаментами? Ну, потому что, понятно, у нас очень много престарелых людей.
Вопрос понял. У нас есть люди, которые получают льготные медикаменты. Угу. Есть краевые, так называемые льготники, да, есть федеральные льготники. Там финансирование идет разными путями, из федерации, через край и так далее. Да? Но сегодня на оперативном совещании, на самом деле, это такая рабочая ситуация. Мы постоянно работаем и с нашей клинической больницей, с Министерством здравоохранения края. На наших жителях эта ситуация не отразится никак. То есть в любом случае всегда найдется путь, по которому лекарствами люди будут обеспечены. Ну, в том числе и губернские аптеки, вот это вот наш большой серьезный партнер, который будет обеспечивать лекарственными препаратами, даже в случае какого-то там приостановления финансирования.
То есть перерыва в обеспечении
лекарственными препаратами не будет. В любом случае будем находить пути.
Нам дозвонился Сергей Васильевич. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день, Сергей Евгеньевич.
Здравствуйте, Сергей Васильевич.
У меня такой вопрос. Планируется ли администрации выполнение дорожных работ на улице Южной с устройством ливневой канализации и освещения, потому что в районе торгового дома Южный постоянно большая лужа весной и осенью. Это первая часть вопроса. А вторая часть вопроса. Планируются ли какие-то действия администрации в отношении подрядчиков, изготавливающих дорожное покрытие на дамбе и до кольца ОПП, так как это покрытие потрескалось поперечными трещинами где-то через 10, 15, 20 метров. Особенно это заметно на дамбе. Спасибо.
Что касается улицы Южной, значит, в этом году у нас, во всяком случае, запланировано, сейчас мы добиваемся финансирования краевого, продолжить работы по ремонту дороги. Это получается у нас по Элке, по улице Матросова и до улицы Южной, и вот это место как раз, где вы говорите, вот эта лужа до кольца. В этом году у нас есть в планах. Сама улица Южная, пока капитальный ремонт там не будет предусмотрен, в этом году пока только ямочный ремонт. Но вот это место по Матросова, и самое главное, во всяком случае, мы планируем в этом году оттуда убрать железнодорожные пути. То есть вот этот участок дороги в этом году идет в ремонт. Дальше саму улицу Южную мы будем продолжать уже, скорее всего, в следующем году. Что касается некачественного асфальта по дамбе, я вопрос записал. В прошлом году, когда принимали у подрядчика там претензии у заказчика, то есть у нашего УКСа, не было к качеству. На самом деле, если там есть какие-то дефекты, будем разбираться, почему они произошли. Если это по вине подрядчика, будем привлекать его к устранению этих дефектов. Будем доказывать, если получится. Если нет, будем сами ремонтировать.
Хорошо, Сергей Ильич,
хотя
спасибо.
Новая дорога. Не должно быть такого, что новую дорогу ремонтировать каждый год.
Это хороший сигнал, да, согласитесь, что вот от наших радиослушателей, конечно, от наших горожан, о том, да, что вот следует то, обратить что, внимание на это.
Во
пришлось.
Всяком случае, у нас горожане неравнодушны к этому.
Это правильно.
Да.
Я вот хотела бы вернуться к случаю, о котором много говорила пресса, писала, подчас необъективно, о том случае, который произошел 17 марта на Ленина 17, когда на коляску с маленьким ребенком упала глыба снега. Что, с вашей точки зрения, нужно сделать, чтобы такого не повторилось? Потому что, ну, на самом деле, на моей памяти, во всяком случае, не было такого вот схода снега, причем на людей. У нас ведь это не первый случай, у нас, оказывается, 3 случая было зафиксировано.
Да, вопрос очень серьезный, на самом деле. Мы разбирались конкретно по этому случаю и в комплексе, по тому, какие меры можно предпринять, чтобы этого больше
не повторилось.
Не
да,
повторялось. Да. Конечно, 100% гарантировать никто не может, поэтому мы вывешиваем и аншлаги, вывешиваем и ленточки и предупреждаем все-таки жителей, ну, мало ли что. Тем не менее, определенные технические мероприятия по ГЖКУ мы тоже наметили. По конкретному случаю проведено разбирательство с составлением акта, с выявлением и наказанием виновных за этот случай. Понятно, наказывать надо, но тем не менее, самое главное все-таки что-то предпринять для того, чтобы...
Да, я тоже так считаю. Да,
ну, мероприятий наметили. Ну, в первую очередь, это, конечно, более тщательная уборка снега с крыши.
Скажешь, да?
Это самое первое, самое главное, и контроль за этой уборкой, чтобы не оставалось неубранного снега на крыше. Ну, второе, понятно, что у нас дома разные, есть с верхней разводкой по теплоснабжению, есть с нижней разводкой. Вот там, где у нас плохая теплоизоляция, естественно, крыша сама начинает подогреваться, и там образуется больше сосудов. То есть на это тоже обратите очень существенное внимание. Делать теплоизоляцию, тогда вероятность образования вот этих сосудов будет гораздо ниже. Коляску купили, причем довольно быстро. ГЖКУ здесь оказало полное содействие. Съездили в Красноярск с родителями девочки.
А нам дозвонилась Мария Васильевна. Говорите, пожалуйста.
Я звоню 65 в МКЦ, 84, подъезд 1. 23 числа я спускалась на улицу. В подъезде темно, вообще всегда постоянно. Нет, внизу пил. И на последней ступеньке внизу я так упала, что без сознания лежала. Соседка из третьей или из четвертой квартиры вызывала скорую. Так вот как быть? Это не только в нашем подъезде такое безобразие. Дверь была сломлена, я вдолбилась в эту дверь и ухнула как раз вот на плечо и два полома.
Это, я не помню, на крыльце произошло или в самом подъезде?
В самом подъезде.
То есть в самом подъезде не горело освещение?
Нет освещения, там как лабиринт какой-то темный, и нет перил внизу.
Хорошо, я вопрос этот записал, обязательно найдем управляющую организацию, которая должна за этим следить. Выясню конкретно, почему там не работает освещение, конкретно в вашем первом подъезде выясню, почему такое случилось и почему нет перил. Перила должны быть обязательно. Обязательно выясню и постараюсь вам дать ответ.
Сергей Ильич, сегодня, насколько я знаю, в 15 часов вы будете проводить общественные слушания по плану социально-экономического развития ЗАТО 2020, мы так его называем, то есть 2020 года. Вот насколько это важный момент для города, скажите, пожалуйста, и, может быть, какие-то ключевые вещи вы сможете озвучить? Что будет обсуждаться? Что выносится на общественные слушания?
Это публичные слушания, так называемые, они несколько отличаются от общественных. Сегодня в 15 часов в актовом зале администрации они состоятся. Проект социально-экономического развития будет обсуждаться до 2020 года. Такой проект, он должен быть в любом городе, ну, в том числе и ЗАТО Железногорск, такой вот проект создан. Там, конечно, будут доложены основные ключевые позиции, что предполагается в городе за эти годы сделать, куда мы движемся, каким образом будет работать у нас и наши градообразующие предприятия, какие производства новые планируются, как будет образование у нас строиться, ну и какие, скажем, бытовые вещи мы планируем делать. Вот эти все такие более глобальные вещи будут сегодня рассказаны, обозначены. Сам проект, он довольно подробный, большой проект, то есть все, естественно, там все мелочи мы не будем, но там учтено очень многое. Во всяком случае, мы старались учесть все. Довольно объемный труд. Сегодня доклад будет сделан, я буду вести, председательствовать на этих слушаниях, поэтому я приглашаю всех жителей города. Единственное, надо прийти с паспортом, чтобы зарегистрироваться, чтобы быть участником этих слушаний. Но это согласно положению. Но основные какие параметры? Естественно, там и говорится о том, что наши градообразующие предприятия, какие инвестиции будут у них по их сообщениям, и как будет жить город. Основные какие-то параметры города, что мы будем строить, там и промпарк, и в области образования, и наше озеро мы планируем почистить за это время, и осуществлять капитальный ремонт и расширение дорог, делать Т-образную перекресток, развязку, вот, которую ее начали делать с Ленинградского на улицу Красноярскую. Вот такие все вещи будут сегодня озвучены.
Публичное слушание предполагает обратную связь. Может ли кто-то встать из зала и предложить администрации свой вариант?
Безусловно. Публичные слушания, они для того и нужны, они для этого и делаются, чтобы люди могли встать, выступить. Естественно, все это делается организованно. Человек встает и высказывает свое мнение по поводу вот этого нашего проекта. Какие-то предложения, если будут, мы их будем фиксировать, естественно, и будем в дальнейшем уже рассматривать.
Прорабатывать. Да. Светлана Валерьевна нам дозвонилась. Сергей Евгеньевич, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Сергей Евгеньевич, у меня была вопрос.
Здравствуйте, Светлана Валерьевна.
Первый вопрос. У меня по недостроенному на Ленинградском на 60 лет в ЛКСМ. Много так недостроенных зданий, выкопаны котлованы. Вот я живу на 60 лет, 72. С двух сторон выкопали котлован, срубили шикарные громадные сосны. 5 лет стоят котлованы, никого нет. Архитекторы нам занимаются, видимо, только вагонами, потому что в городе ничего не изменилось. Это первый вопрос. Второй вопрос про парковки на газонах. И третий вопрос, вот эти вот перекрестки, которые идут градообразующим предприятиям, забитые под знаками стоят. Думают ли что-то наши руководители насчет размещения каких-то новых парковок?
Спасибо за вопрос.
Это как раз и нужно прийти.
Понятный вопрос, известный. То, что касается недостроев на Ленинградском проспекте на 60 лет ФЛКСМ, ну, так получилось, что в какое-то время там места выделялись под строительство, в том числе и частным лицам и компаниям, которые недостроив бросили. Тем не менее, вот сейчас по каждому этому недострою мы конкретно занимаемся. То, что недостроил, не так быстро и не так просто, скажем, забрать эту землю, и если там что-то построено, то уже какие-то материальные ценности вложены. Тем не менее, вот вы правы, мне это тоже абсолютно не нравится, когда стоит там остов чего-то, и годами ничего не делается, ничего не строится, там и дети могут каким-то образом повредить.
Кстати, мы понимали этот вопрос с Добролюбовым, с главным архитектором.
Поэтому сейчас по каждому такому месту мы конкретно отрабатываем. Может, не быстро, но я думаю, что все места там будут заняты и построены. То, что не совсем не строится, я думаю, тоже это не совсем правильно. Там построили, значит, УССТ вот на 60 лет 48, 48Б, два новых дома построили. Сейчас там же Мира 6 строится очень активно. Там вот в этом районе дома новые возводятся, они будут возведены, потому что там финансирование определено. МЧС там, МВД строят дома. Поэтому дома у нас строятся. На 9-м квартале мы построили 5 домов новых, практически социальное жилье. Поэтому это все есть, это все строится. Ну а недострой, в общем, мы стремимся устранять весь и не начинать вот такого ничего, может, нового, где есть сомнения, что это будет построено. То, что касается парковок. На газонах вообще-то запрещено парковаться, и следят за этим и наши ЕБДД, и ЖЭКи пишут, значит, на стекла там и так далее, фотографируют, административная комиссия привлекает этих людей, которые ставят свои автомобили. Тем не менее, понятно, что это не поможет до тех пор, пока у нас не будет достаточно парковок. Мы при реконструкции дворовых территорий, при асфальтировании расширяем. Конечно, недостаточно, мы не успеваем везде. Проблема парковок серьезная. Она не только у нас, но мы, конечно, отвечаем за свой город. По парковке около предприятий, около ЕСС и около комбината управления ГХК, это такой самый, наверное, напряженный вопрос. Вопрос там решается, рассматривается вопрос и многоуровневой парковки в районе ЕСС. Ну и уже практически идет строительство парковки для работников ИСС за железнодорожной линией. Со стороны улицы Промышленной можно будет заезжать, припарковаться там, и строится виадук, по которому люди могут спокойно перейти и уже перейти на предприятие. Вот когда будет эта парковка, тогда уже, конечно, во-первых, там меньше станет машин, во-вторых, гораздо более жесткие меры ГИБДД будет принимать тем, кто паркуется в непозволенных местах. Напоминаю, что с 1 июля уже будет разрешена эвакуация автомобилей, то есть без предупреждения, если машина стоит в неположенном месте, ее будут эвакуировать, и потом владелец должен будет оплатить и эвакуацию, и время штрафстоянки.
Вера Федоровна нам дозвонилась, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Сергей Евгеньевич, к вам обращаемся с большой просьбой. Ветераны города, труда, садоводы, которые же имеют участки за третьим КПП, где в гору подъем. 15-16 сады, там ветераны в основном. Года три назад еще как-то ремонтировали эту дорогу, а теперь прекратили совершенно ремонтировать. Даже когда нам плохо, мы хотим вызвать скорую такси, не едут туда, говорит, у вас сильно плохая дорога, а там же тысячи людей, в основном старики. Просим вас, помогите, пожалуйста, точный ремонт привести на этой горе.
Я понял, Вера Федоровна, вопрос непростой по дорогам в садовых кооперативах и подъездам к ним. Поскольку, как правило, эти дороги не входят в муниципальные дороги, поэтому просто не имеем даже права туда выделять финансирование. Тем не менее, мы очень активно ведем работу с председателями кооперативов. Есть у нас так называемые гранты, которые вот у нас многие кооперативы заявляются, выигрывают. И вот таким образом вот идет финансирование на эти дороги. Ну вот конкретно по этим дорогам я знаю эту проблему. Мы все же попытаемся каким-то образом, ну, во всяком случае, так, чтобы можно было проезжать, эту дорогу привести в какое-то соответствие.
Сергеич, давайте...
Там же ходят у нас и автобусы в том числе. А движение автобуса разрешается только тогда, когда дорога соответствует определенным требованиям. С кооперативами и с председателями кооперативов мы работаем, чтобы сами кооперативы тоже каким-то образом хотя бы немного вкладывались в ремонт своих дорог.
Ну вот вы заговорили про гранты. Вот как раз, мне кажется, это вот тот путь, да, по которому да, вот сегодня да, уже многие, да, пошли.
Многие пошли.
И они и электричество проводят,
электричество,
и воду проводят,
и дороги
верно,
ремонтируют.
Да. И дороги тоже ремонтируют.
То есть
да,
если мы впрямую примеры? Не можем давать деньги, это не наши полномочия, то через гранты таким образом можно хотя бы вот эти деньги вкладывать в ремонт дорог.
Сергей Евгеньевич, возвращаясь к нашим проблемам по ЗАТО, хотя, в общем-то, и горожане озвучивают эти проблемы, меня интересует все-таки окончание отопительного сезона. Не совсем он у нас еще закончился, 15 мая, как правило, да, мы завершаем отопительный сезон, но осталось немного времени. Как мы прошли эту зиму, можно уже сказать? И мне бы хотелось поговорить еще, может быть, коротко о Железногорской ТЭЦ, которая в следующем году должна стать основным теплоисточником и испытание которой идет сегодня. Вот, может быть, с последнего начала. Начнем давайте, да, то есть 28-го начались испытания, что уже выявлено, какие-то недостатки, недочеты уже есть?
Да, на самом деле сейчас вот как раз идут испытания не просто Железногорская ТЭЦ, а всего комплекса теплоснабжения города, то есть Железногорская ТЭЦ должна на полную мощность выдать все, что она должна, и как у нее получится это. Вот сейчас с работой всех 4 котлов испытания идут. Как раз сегодня должны перейти на подпиточную воду уже с Железногорской ТЭЦ, а не с горно-химического комбината, и начинать тогда уже увеличивать мощность самой Железногорской ТЭЦ. То есть вот сегодня такой, скажем, ключевой день, когда мы сможем посмотреть уже практически...
Сколько она выдает, да, на гора, будем так
какую
говорить,
какую мощность может выдать Железногорская ТЭЦ. И какие-то появятся при этом уже дефекты или еще что-то. Гидравлику сейчас проверим. Всю важность вот этого сегодняшних испытаний в том, что мы будем выходить с этим режимом уже вот в сентябре месяце на начало отопительного сезона. Мы будем понимать, что у нас будет происходить и на Железногорской ТЭЦ, и в городе самое главное, то есть в итоге, каким образом город будет осуществляться теплоснабжение. Ну, я практически уверен, что все будет нормально, Железногорская ТЭЦ выдаст достаточно мощности для того, чтобы обеспечивать город теплом, как и планировалось, до минус 17 градусов. В дальнейшем включается, если температура ниже, будет подогревать первая котельная горно-химического комбината. Собственно, вот это будет основная такая схема, то есть ЖТЦ – это основной теплоисточник, и первая котельная – пиковый теплоисточник.
Не повлияет ли это на тарифы для населения, Сергей Евгеньевич? Потому что, вот, понятно, мазутная котельная, мазут дорогой, та угольная котельная.
По тарифам такой разговор идет очень активно, причем разговор проводится не только в городе, но здесь существенное влияние краевых властей. Для жителей, скажу сразу, тариф не поднимется больше, чем обычно. Как правило, у нас тариф 12-13%, годовые повышения тарифа для жителей не будет выше. Сейчас как раз идет формирование тарифа, которое будет в итоге у нас, что называется, на коллекторе Гортеплоэнерго, который будет выдаваться в город. Вот эта схема сейчас прорабатывается. Еще раз повторюсь, в любом случае для жителей тариф увеличится не больше, чем на 12-13%.
Сергей Евгеньевич, нам дозвонился Виктор Васильевич. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день.
Здравствуйте, Виктор Васильевич.
Гости, ведущие. У меня вот такой вопрос. Сейчас настолько очевидно, что нижние этажи почему-то у нас из жилого фонда превращаются в нежилые. Это уже практически не на каждом шагу. И чтобы снять молодой семье, допустим, в аренду угол, цены возросли несколько раз. Второй вопрос. Наш город закрытый. Тем не менее, сдают почасовую и суточную аренду жилья. Так это как понимать?
Квартиры посуточно вы имеете в виду?
Да, и посуточную, и почасовой даже.
Спасибо. То, что перевод жилого в нежилое, есть у нас жилищный кодекс, который все регламентирует, каким образом это должно делаться. Согласно жилищного кодекса, если человек владеет квартирой и оформил соответствующие документы, проект и так далее, согласовал со всеми организациями, то мы не имеем права препятствовать ему переводу в нежилое.
Ну да, это его право.
Это его право, да. Но, безусловно, что он должен выполнить все условия. Обязательно должен быть проект. Естественно, для того, чтобы не сносились там несущие стены и так далее. То есть заставить человека оставить это в жилом, ну вот пока мы не можем. Это его собственность. Он вправе делать с ней то, что хочет, что называется. Да? Но сейчас вот на самом деле довольно часто приходят ко мне письма, что начинается реконструкция и перевод в нежилое квартир, там, где не оформлено это дело. Мы на это очень быстро реагируем и заявляем в строительный надзор. Таких людей выявляем и запрещаем им это делать. Поэтому, если, допустим, вы где-то видите, что люди делают совсем не то, что, скажем, надо делать, если там рушат несущие стены, несущие балки и так далее, то надо обращаться, обязательно это дело будет прекращаться. По жилью, да, ситуация у нас довольно сложная в городе. Не хватает жилья. Видите, кто-то переводит в нежилое, а у кого-то негде жить. По сдаче в аренду, посуточное, почасовое, безусловно, если человек сдает в аренду, он должен зарегистрировать этот договор, и он должен платить за это налог. А вот там, где появляется объявление аренда посуточная, аренда почасовая, мы стараемся таких выявлять и выяснять все-таки, каким образом человек сдает это в аренду. Если это не оформлено, то это запрещается. Не всегда у нас люди, как говорится, законопослушны в этом плане.
Мы завершаем нашу программу, в которой принимал участие глава администрации ЗАТО город Железногорск Сергей Евгеньевич Пешков. Спасибо, Сергей Евгеньевич, за участие в нашей программе. И спасибо всем, кто нас слушал. До свидания.